Мир вам, братья и сестры. Об этой теме было задумано еще несколько месяцев назад. И вот наступил этот день, и мы говорим об этом. Это действительно хорошо, когда мы можем вспомнить то, что прошли наши предки. Тема, на которую я буду говорить, это вся та же тема о страданиях. Но название такое – «Благословение в страданиях». В наше время, когда во многих церквях проповедуется Евангелие благополучия, когда проповедуется о том, что христиане должны иметь беззаботную жизнь, они не должны болеть, у них не должно быть никаких проблем финансовых, у них все должно быть хорошо на работе, в доме, в семье и так далее. И у многих, потому что мы живем в такой благополучной стране, где гонений еще нету, складывается впечатление, что это действительно так. Но если посмотреть Библию, то действительно гонения начались с тех пор, когда Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада. Гонения начались давным-давно, и они продолжаются и по сей день. Если они сегодня обходят нас, то это не значит, что они будут всегда так делать. В Едемском саду еще началось все это. Бог выгнал их оттуда и сказал, земля, сама земля будет противиться вам. Она произрастит вам волчцы и тернии, а вам нужно будет трудно работать, чтобы заработать кусок хлеба. Далее начинается братоубийство. Далее на земле начинаются войны и трудности, восстание народов. Но страдания и скорби – это не признак того, что Бог отверг своих детей. Это, наоборот, признак усыновления. Это значит, что Бог, меня и вас, принял в свою семью и учит, воспитывает, наставляет, готовит нас к небесному, высшему, лучшему царству. Если сатана не оставляет вас в покое, то это хорошо. Потому что значит, что вы не его. Потому что он пытается вас соблазнить и искусить через гонения и трудности. Но Бог обещал и остается верным и помогает тем, кто уповает на него. Евреям 11 глава перечисливает верующих, которые в теологии это называется пантеон веры, где написано множество имен людей, которые уповали на Бога. Но я хотел бы прочитать несколько далее. Автор этого же послания, 12 глава. Вернее, начнем с Деяний. Деяния апостолов. Сегодня уже упоминалось о том, что апостолы были гонимы. И 10 из них, кроме Иуды и Иоанна, умерли насильственной смертью. Служение апостола Павла, также избранного Богом апостола, оно тоже было все в гонениях. У него его служение происходило, по одной и той же системе. Он приходил в город, проповедовал благую весть об Иисусе Христе, а после него приходили ревностные иудеи. Они поднимали бунт, наговаривали на него и его прогоняли в следующий город. И вот в 14 главе с 19 стиха записано так. Деяния апостолов, 14 глава с 19 стиха. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили его за город, почитая умершим». Это после того, как он в городе Листре совершил исцеление силой Божьей. Человек, который никогда не ходил, он ему сказал, встань и ходи. И люди пытались только что почтить их как Бога, богов. Они едва отговорили их от этого. Но вот пришли эти ревностные иудеи из Антиохии и Иконии, наговорили, и все это поменялось. И народ, возбудили народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедавший Евангелие этому городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, где его побили камнями, Иконию и Антиохию. Утверждали души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Порой мы в этом благополучии забываем, что скорби предписаны самим Иисусом Христом. Для всех, кто желает жить благочестиво, для всех, кто желает верить в Иисуса Христа и не стесняясь говорить об этом. И действительно, если мы дети Божьи, то будут гонения. Если мы дети Божьи, то нас будут преследовать. Если мы дети Божьи, то сатана всячески будет пытаться через коммунистов или атеистов, или каких-то еще истов, соблазнить, искусить, уничтожить. Порой вы, дети наши, думаете, что мы, родители, даны вам для того, чтобы вам создавать гонения, запрещая делать то, что хочется делать, запрещая смотреть то, что вам хочется смотреть, запрещая идти или дружить с теми, с кем вам хочется дружить, на ваш взгляд, кажется хорошим. Но поверьте, дети, которые живут в домах и в семьях, где царит безразличие к детям, они с удовольствием поменялись бы на те семьи и дома, где есть принципы, где есть правила и порядок. Хотя порою это кажется как гонение. Опрос показал, что дети прощают родителям многие недостатки в их умении, но не прощают им беспринципность. В 11 главе Евреям написано о многих мужах веры, о многих женах, о тех, которые, невзирая ни на что, оставались верны Богу и проходили эти гонения. И одиннадцатая глава с 32 стиха говорит так. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке и Самсоне, и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замученные были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, и также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы и так далее». Вы знаете эти места. А за каждым этим упоминаемым стоит человек. Его семья, его дети. И действительно, о каждом можно было бы написать книгу, поэмы, романы. Итак, если мы действительно честно посмотрим Библию, если мы не будем только слушать евангелистов благовестия, благополучия христианского, то мы поймем, что Библия говорит очень много о гонениях и страданиях в жизни христиан. Все мужи, все жены Божьи были гонимы. Почему мы в наше время думаем, что нас это должно обойти стороной? Почему мы считаем, что так будет длиться вечно и ничего не поменяется? Мы сегодня вспоминали об узниках Советского Союза. Они были, они есть, они и будут. Было тяжелое время. Отцов забирали, порой и матерей забирали от семей. У одного узника спросили, а как ты смотришь? на те гонения, которые были в Советском Союзе, спросили иностранцы. А он говорит, что мы, верующие, думали, как бы нам все-таки евангелизировать этот, казалось бы, забытый Богом край Сибирь, Россию. А Бог сказал Иосифу Сталину, возьми и выбери лучших, отправь их туда, позаботься о пропитании, переезде и проживании. Вопрос в том, как мы смотрим на все это. Я хотел бы обратиться к вам, дети, молодежь. Вы знаете, в нашей жизни мы жалеем о том, что не расспросили наших бабушек и дедушек о том, как они жили в этих гонениях. Тема нашего общения – 13 глава Евреев, с 5 стиха. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам, то есть Господь, сказал, не оставлю тебя и не покину. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник и не убоюсь. Что сделает мне человек? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». Поминайте. Это то же самое слово, которое мы сейчас более употребляем. Вспоминайте. Вспоминайте наставников ваших. Конечно, трудно вспоминать и подражать человеку, которого не знаешь. Если ты с ним лично не знаком или не знакома, тяжело заочно следовать какому-то человеку. И даже апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. С Христом он был знаком через свою встречу с ним. Но он понимал, что людям, нам, людям на земле, нужен человек, которого мы можем пощупать и увидеть. Поступки которого мы можем увидеть своими глазами, и тогда можно действительно подражать вере этого человека. Подражайте вере их. Мы не расспросили своих дедушек и бабушек. Но вы, дети наши, поговорите со своими дедушками и бабушками. Поговорите с родителями, которые прошли гонения, потому что вам они еще предстоят. У нас есть знакомый дядя Дани, клинник. Его супруга, тетя Лиля, уже отошла в вечность. Но было интересно послушать, как он, отсидевший два срока, никогда об этом не афишировал. И рассказывал, как Бог верно сохранял и его, и его жену. Мама, жены, представьте себя на месте тети Лили, которая едет со свидания, беременная, в поезде к ней, в советском поезде, в общем вагоне, подсаживает к ней освобожденный зэк и говорит, либо ты должна пойти со мной, либо я шепну словечко своим друзьям, и они разберутся там с твоим мужем. Как быть такой жене? Как поступать такой матери? Но Библия говорит, взирая на кончину их. Вы знаете, не всегда хорошее начало приводит к хорошему концу. И не зря в Библии сказано, взирая на кончину их. Потому что бывает, что человек очень хорошо начинает, очень ревностно следует за Богом, и, казалось бы, все хорошо, но проходит время, и это все меняется. И поэтому Библия безошибочно говорит, взирай на кончину. Потому что даже в народе говорят, что конец делу венец. Начало может быть самым хорошим, самым многообещающим, но оно не гарантирует успешный исход. Также, только в отличие от этого, Христос не обещает, что наша жизнь будет легкой и беззаботной, не обещает, что путь наш не будет тернистым, и не будет, а будет устлан розами, но Он обещает хороший конец для всех, кто уповает на Него. И поэтому, говоря об этом, вот это служение, вот эти размышления, они возлагают ответственность на меня как отца, на вас как родителей своих детей, на нас всех, как кто бабушки и дедушки, чтобы мы были добрым примером для наших детей и внуков, чтобы, взирая на нашу кончину, они могли подражать вере их, вере нашей. Я задаю себя вопросом, а какой пример я оставляю своим детям? Как часто они видят меня с Библией в руках и молящимся? С пультом от телевизора? Да, конечно. Игра на компьютере или телефоне? Это да. А молящимся? Задайте себе вопрос этот. Я задаю себе. Вы знаете, готовясь к этой теме, я нашел в своей Библии стих. А сегодня, спустившись в спальню, Олеся мне говорит: «О, Паш, я нашла тебе стих хороший для этой темы». А я говорю: «А какой? Дети?» «Да, дети. Он у меня есть». Иосиф Бондаренко, 1974 год, Лукьяновская тюрьма. В то время мне было 10 лет. Пропускал музыкальную школу и ходил в кино. И в то же время, в той же стране, где жил я и вы, были люди, которые были гонимы. Были дети, которые жили и росли без отца, потому что отец их был в тюрьме. Дети, дети мои, с Нового года разлуки, через стены тюрьмы вижу ваши глаза, ваши милые лица и нежные руки, и блеснит на ресницах слеза. Чем утешу я вас в час коротких свиданий? Расскажу, как и сам в семь мальчишеских лет расставался с отцом, подавляя рыдания, а потом лишь годами смотрел на портрет. Расскажу ли о том, как среди испытаний полюбил я всем сердцем обширный наш край, разноцветные нити полярных сияний и родной Украины задумчивый гай. Дети, дети мои, вам завет оставляю, вера, правда, любовь, в этом смысл бытия, жизнь пройти со Христом всей душой желаю. А потом небеса, голубые края. Итак, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А кто знает, какой следующий стих после этого? Братья, не включайте. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Вчера – это поколение наших отцов и дедов. Сегодня – это поколение нас, родителей. А вовеки – это поколение вас, дети наши, дети и внуки. Кто может быть самым близким наставником? Конечно, те, кто ближе всего, те, кто рядом, те, кто более всего заинтересован в нашем благополучии, в нашем следовании за Христом. Я вспоминаю своего отца, взирая на кончину его, и мне хочется подражать вере его. Он учился в институте, из которого был исключен за мракобесие, как называлась тогда вера во Христа. Но, тем не менее, он закончил его, а потом работал. Прошел войну, потерял один глаз, после войны женился. Его увольняли с работы, а было семеро детей. Но Бог, который вчера, сегодня и вовеки тоже не оставлял. Да, мы не были избалованы. Не было излишка, как у наших детей, но было достаточно. Мама ему все говорила, что ты хоть застрахуйся, чтобы если на случай смерти, чтобы было за что похоронить. А ну я это все пропускал мимо ушей и не заботился, казалось, об этом. Но о нем позаботился Бог. Чтобы в 95-м году, когда в Союзе, в Украине, гробы брали на прокат, чтобы похоронить человека, а потом закапывали в целлофановых мешках. Он приехал в Америку и был похоронен здесь. Недавно я был в Сиэтле, и один из наших детей говорит, за 25 лет жизни в Америке, я, говорит, не помню, чтобы были такие похороны, как у вашего папы. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он воздал за веру в гонениях, за твердость упования. Вы знаете, я в своей жизни как-то незаметно, я не считаю, что это были большие гонения, но пережил нечто. В свои 16 лет зеленым парнишкой я уехал из родительского дома, поступил в институт, и уже где-то в первые дни занятий меня вызвал заведующий кафедрой, а в группе идет политинформация. И там их обрабатывают. И говорят, что вот в вашей группе, в нашей группе, в нашем институте есть некий баптист. Я не был тогда членом церкви, но и не был комсомольцем, потому что все равно верил в Бога. Первый семестр прошел нормально, а во втором семестре мне по философии философ, который говорил, что даже его могила есть на Ровенщине, на моей родине, ошибочно был похоронен, а я сожалел, что это действительно не так. Но он мне поставил тройку, двойку, а потом пересдача. А если не сдал сессию, это значит, не получаешь стипендию. А я понимал, что родители помогать не смогут. Прошло лето. А к осени я приехал и пошел прямо к проректору института попросить, чтобы меня перевели на заочное. Я говорю, мне жить не за что. Родители помогать не смогут, стипендию не дали. Он говорит, нет, ты будешь учиться на стационаре. Позже я узнал, что у этого ректора то ли мать, то ли бабушка была верующая. «30 августа я пошел искать работу. Жить-то на что-то надо. Я думал, что меня с удовольствием отправят на заочный, потому что они говорили, что на 30 тысяч студентов один какой-то не комсомолец. Непорядок. Но меня не отпустили. Я пошел искать работу, пришел в бюро по трудоустройству. Мне говорят, иди на завод «Стройдормаш», в 5-й цех, там требуется грузчик на вторую смену. Прихожу туда, в отдел кадров, говорю, так и так, мне нужна работа. Они говорят, а нам никто не надо. Ну, так-то так, развернулся и ушел обратно. На следующий день, 1 сентября, у нас получилось по занятиям военная кафедра. Пришли туда, они говорят сразу, идите обратно в институт, оформляйте допуск на секретность. Оформили за полчаса, час, сколько, время свободное. Иду снова искать работу, снова в то же бюро по трудоустройству. Они мне говорят, опять, иди на «Стройдормаш» в 5-й цех, на вторую смену нужен грузчик. Я иду туда. Прихожу, говорю в отдел кадров, что мне сказали, что вам нужно грузчик. Они говорят, нам ничего не надо. Я говорю, ну, они сказали, что вчера звонили, сегодня звонили снова. Позвонили в 5-й цех, да, нужно грузчик на вторую смену. Иди оформляйся. И так я проработал там почти 5 лет. Когда каникулы, когда колхозы, когда стройотряды, меня отпускали. Потом приезжал, и меня обратно брали. Те атеисты, которые хотели лишить меня стипендии и средств к существованию, оказались неправыми, потому что обо мне позаботился Бог, который вчера, сегодня, во веки тот же. И так до конца учебы, начиная со второго курса, я получал либо никакой стипендии в семестр, который была политическая наука, либо максимальную стипендию на 25% выше, и при этом еще за плату грузчика 110-120 рублей в месяц. Кто жил там, знает, что это неплохие деньги на то время. И работа, к счастью, была такая, что завидовали мне другие ребята, которые в это же время на второй смене работали на табачной фабрике, потому что там нужно было отработать полные 8 часов. Я порой приходил в цех, прошелся мимо, забрал молоко и пошел домой, потому что это был сборочный цех. Бо вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он заботится о своих. В 33-м псалме Давид пишет, что много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. Пока Давид, хотя и был помазанным царем, но еще был пастушком, был в гонениях, то он писал и пел псалмы. Те псалмы, которые тысячелетия спустя являются утешением для многих-многих гонимых и страждущих людей. Но когда у него в жизни наступило время благополучия, он уже смотрел не на Бога, на которого уповал, а посмотрел на Версавию. И вот тогда у него начались проблемы. Поэтому я и говорю, что страдание – это благословение. Бог благословляет через страдания. Когда народ израильский находился в гонении от своих врагов, филистимлян или еще кого-то там, они вопияли к Богу, и Бог посылал им Избавителя. Но написано, когда земля покоилась 20, 30, 40 лет, они снова отступали от Бога и снова попадали в то же пленение и в ту же зависимость. Вопрос в том, как мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни. Когда-то Билли Грэм рассказывал такой пример. На стройке работало 3 каменщика. У одного спросили, что ты делаешь? Работаю тут за какую-то мизерную плату. Второго спросили, а что ты делаешь? Он говорит, а я строю храм. Знаете, в нашей жизни вот эти страдания – это шлифовка нас, камней для небесного Иерусалима. Молодые люди, дети, вы в жизни своей не видали гонений. Вы не видали переживаний. Но поверьте, они будут у вас. Посмотрите в Библию. На каждое поколение находились гонения. Всякий народ, всякое поколение терпело переживания. И от того, что их нету еще в Америке, это не значит, что они обойдут нас стороной. Christianity Today говорит о том, что в 2013 году за веру во Христа было умерщвлено 3000 человек. В 2014. А в 2015 более 7000. Они придут. Но будем ли мы готовы? Будете ли вы, дети наши, готовы? Сегодня упоминалось несколько раз книга Откровения. Я хочу также прочитать из 20 главы, с 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание его на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Скажите, о ком это? Это о наших детях. Я не знаю, доживу ли я, доживем ли мы, наше старшее поколение. Но дети, вы наверняка доживете до этого. Возможно, и мы дойдем до этого. Задайте себе вопрос, молодые люди, молодежь, дети. Хотите ли вы иметь участие в воскресении первом? Хотите ли вы быть священниками и царями вместе с Иисусом Христом на 1000 лет? Я думаю, ответ «да». Только путь к этому не так прост. Чтобы быть участником воскресения первого, нужно сохранить веру до конца. Нужно не возлюбить даже своей жизни и до смерти. Может быть, понятнее для вас будет тот фильм, который некоторые из вас смотрели. «Я верую». Это девушка, которая в колумбийской школе под дулом пистолета на вопрос, а ты все еще веришь в Иисуса Христа, ответила, да, верую. И это были ее последние слова. После этого прозвучал выстрел. Есть ли гонения в Америке? Да, конечно, есть. И они не пройдут стороной и нас. Но сохраним ли мы веру? Не все, возможно. Но я понимаю, что кто-то из наших детей, те, которые сохранят веру и упование в Бога, будут стоять перед этим престолом, будут участниками воскресения первого, будут царствовать на земле 1000 лет. И поэтому очень хорошо, что сегодня, в этот день, мы вспоминаем о гонениях прошлых, о гонениях настоящих. И сегодня есть хорошее время для того, чтобы задуматься о гонениях будущих, потому что они придут. Это не вопрос «если», вопрос «когда». И вот когда они придут, будем ли мы родители, будут ли наши дети готовы под угрозой смерти сказать, я все равно верю в Иисуса Христа. Я готов умереть за Него. Дай Бог, чтобы мы сохранили это блаженство, сохранили это упование, когда гонят нас всячески неправедно злословят за имя Христово, чтобы мы остались верны Ему. И тогда Он не постыдится. И что такое будет какая-то временная в жизни неудобство, стыд какой-то ложный по сравнению с теми тысячами и тысячами лет в Царстве Иисуса Христа. Пусть Бог благословит нас, родителей, жить так, чтобы дети наши и внуки наши, взирая на кончину нашу, могли подражать вере их. Пусть Бог даст нам для этого силы и мудрости, чтобы не посрамить, чтобы не постыдить имя Христово. Давайте склонимся, давайте помолимся об этом Богу нашему. Аминь.